Важнейшая задача нашей церкви сегодня – научить каждого своего члена быть служителем. Если мы сделаем это, то наши церкви наполнятся новой жизненной силой. Однако печальная правда такова, что сегодня во многих церквях христиане только посещают богослужение, ничего больше не делают. Как нам превратить прихожан в служителей? Как обратить пассивных слушателей в армию Божию? Для этого прежде всего необходимо привести людей к сознанию того, что каждый верующий должен быть служителем. В 12 главе послания к римлянам сказано о том, что каждый христианин должен нести служение. Это не означает, что каждый христианин должен обязательно быть пастором. Это значит, что Бог призывает каждого из нас найти и нести свое служение в теле Христовом. Быть христианином значит быть служителем. Иисус сказал: «Я пришел служить и отдать свою жизнь во искупление многих». Если мы хотим быть похожим на Иисуса Христа, мы должны научиться жить и нести служение так, как это делал Он. В армии Божьей нет добровольцев. Мы не можем выбирать, служить Христу или нет. Если мы христиане, Бог ожидает от нас служения во имя Иисуса Христа. Библия говорит, что всякое служение имеет важное значение. Иногда мы думаем, что проповедники и лидеры важнее всех в церкви, но это не так. На самом деле тело Христово нуждается в каждой своей части. И рука не может сказать ноге: «Ты мне не нужна», и ухо не может сказать глазу: «Ты мне не нужен». Мы все зависим друг от друга, мы нужны друг другу, чтобы успешно выполнять все, что Бог предназначил церкви. Как верующему узнать, какого служения ожидает от него Бог? Мы должны учить людей тому, что Бог особым образом подготовил каждого из них для служения. Есть 5 моментов, которые Бог использует для того, чтобы подготовить каждого из нас к служению. Сейчас я расскажу вам об этих моментах. Первый момент, который Бог использует для подготовки верующих к служению, это духовные дары, которыми Он наделяет каждого. В момент своего обращения каждый верующий получает духовные дары. О них говорится в Римлянам, в послании к Римлянам, послании к Ефесянам, послании к Коринфянам. Там сказано, что некоторые из нас имеют дар учительства, другие – дар мудрости, третий – дар утешения и ободрения, других и так далее. Наша задача – помочь людям открыть их духовные дары. Если верующий одарен быть учителем, то он должен быть учителем в теле Христовом. Если верующий одарен быть лидером, то он должен быть лидером в теле Христовом. Но верующий получает не только духовные дары. В Библии сказано, что Бог дает каждому интерес к тому или иному делу. Что-то вызывает у вас настоящий энтузиазм, а что-то вам абсолютно неинтересно. Как вы думаете, почему так происходит? Дело в том, что от самого рождения Бог дает каждому человеку склонность и интерес к тому или иному делу. Бог наделяет каждого из нас своими особыми интересами и привязанностями, желаниями сердца. У каждого человека свой собственный ритм биения сердца. Так же, как нет двух человек с одинаковыми отпечатками пальцев, нет и двух одинаковых ритмов биения сердца. И более того, Бог дает каждому из нас не похожий ни на один другой эмоциональный ритм биения сердца, то есть желание сердца. Именно поэтому мы такие разные. То, что нравится мне, может быть совсем не по нраву другим людям. Бог всех нас наделяет различными интересами для того, чтобы все, что нужно сделать в этом мире, было сделано. Предположим, что я имею дар учительства. Мои интересы и врожденные склонности будут влиять на то, как я использую этот дар. Например, я люблю детей. Или мне нравится помогать бедным. Или меня увлекает работа с подростками. Все это будет влиять на то, как я использую свой духовный дар. Итак, Бог наделяет каждого из нас не только духовными дарами, но и особым эмоциональным ритмом биения сердца, то есть каждому дает свои интересы и склонности к чему-то. Третий момент, на который следует обращать внимание при подготовке к служению, это способности верующего. Бог наделяет каждого из нас врожденными способностями. У кого-то очень хорошо получается работать с животными, другой отлично разбирается в технике, умеет ремонтировать машины. Третий может интересно мыслить, говорить и писать. Четвертый умеет хорошо ладить с людьми. Кому-то не составляет труда оперировать абстрактными понятиями, а кому-то легче мыслить конкретно. Почему так происходит? Потому что Бог наделяет нас различными способностями. Он не напрасно делает нас непохожими друг на друга. Некоторые легко справляются с числами, легко складывают и вычитают, а другим математика дается с трудом. Способности даются верующему не только для личного пользования. Бог наделяет верующего способностями, так же как духовными дарами и желаниями сердца, с определенной целью. И эта цель – служение Ему. Нужно быть служителем. Четвертый момент, который определяет, каким будет служение верующего, это его личность. Господь наделяет каждого из нас разнообразными особенностями личности. Одни люди очень общительные, открытые, красноречивые, любят большие компании, любят быть в центре внимания. Другие очень застенчивы, и им трудно находить общение в большой группе людей. Одним людям очень нравится каждый раз делать одно и то же, им нравится постоянство. Другим людям по душе разнообразие, каждый день они хотят чего-то нового. Мы не можем сказать, что одни поступают правильно, а другие нет, или что одни хорошие, а другие плохие. Просто Господь создал нас разными. И личность человека является важной составляющей того, что делает каждого из нас теми, кто мы есть. Это один из моментов, на который нужно обращать внимание в поисках ответа на вопрос, какого служения Господь хочет от меня, где мое место в теле Христовом. Мы должны обратить внимание на наши духовные дары, интересы, склонности, природные способности и на особенности нашей личности. И последний момент, на который мы должны обращать внимание, это наш жизненный опыт. Бог не напрасно дает его нам. Существует 4 вида жизненного опыта, которые помогают верующему найти свое служение в теле Христовом. Бог использует наш образовательный опыт. Я говорю не только об обучении в школе, я говорю также о том, что мы узнали в жизни. Чему научились у родителей, чему научились у родственников и чему научились от наших друзей. Все это вместе и есть образовательный опыт. Еще Бог использует наш профессиональный опыт. Все умения и навыки, которые мы приобрели за годы жизни. Кроме того, Бог использует наш духовный опыт, чтобы развить в нас личностные качества, угодные Ему, а также подготовить нас к служению. Духовный опыт может быть самым разнообразным. Наше посвящение Богу, участие в богослужениях, а также опыт, полученный в христианском лагере или во время семинаров и конференций, или из какой-то книги, или аудио, видеозаписи. Бог использует такой духовный опыт, который стал поворотной вехой в жизни верующего. Но важнее всего то, что Бог использует неприятный жизненный опыт верующего для того, чтобы приготовить его к служению. В первой главе 2 послания к Коринфянам сказано, что Бог преднамеренно посылает нам испытания и трудности, утешая нас в страданиях. Все это для того, чтобы затем мы могли утешать других тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Господь никогда не посылает испытания напрасно. Один из способов определить свое место в теле Христовом – это оглянуться на свой неприятный жизненный опыт. Например, кто лучше всего утешит родителя, потерявшего ребенка, чем другой родитель, тоже в свое время потерявший ребенка? Кто лучше всего сможет поддержать больного раком, чем тот, кто сам был болен этой болезнью? Кто лучше всего поможет ближнему избавиться от пагубного пристрастия к наркотикам или алкоголю, чем тот, кто излечился от наркомании и алкоголизма? Кто первый протянет руку помощи тому, кто потерял мужа или жену, как не тот, кто пережил то же самое? Я говорю о том, что когда вы оглядываетесь на прожитые годы, вам необходимо восстановить в памяти и внимательно изучить все неприятные переживания, которые выпали на вашу долю, чтобы вы смогли помочь ему исцелить других. Когда мы готовим людей к служению, мы должны дать им понять, что Бог особым образом подготовил каждого из них к выполнению своей миссии в теле Христовом. Для этого Он наделил каждого духовными дарами, личностью, способностями, интересами и жизненным опытом. Как же научить людей всему этому? Мой второй совет – организуйте ежемесячные занятия, на которых учите людей открывать свои духовные дары и находить свое служение. Учите людей всему тому, о чем мы только что говорили. Расскажите им, как Господь готовит верующих к служению. Эти занятия необходимо проводить регулярно, чтобы все члены вашей церкви могли определить свое место в теле Христовом и узнать, какого служения ждет от них Бог. В церкви Saddleback, где я несу пасторское служение, такие занятия проходят ежемесячно. На занятиях люди узнают, что каждый христианин должен нести свое служение и что его служение зависит от того, как Бог подготовил его к нему. По окончании занятия один из пасторов или лидеров церкви индивидуально беседует с каждым, кто их посещал, и вместе они выясняют, что верующий осознал относительно своей собственной жизни и какую роль для себя он видит в церкви. Таким образом, мы помогаем людям найти свое служение, основываясь на том, что они из себя представляют. Однажды ко мне подошла женщина и сказала: «Я думаю, нам необходимо начать молитвенное служение в церкви». Я спросил: «У вас лежит к этому душа?» Она ответила: «Да, я думаю, нам следует начать такое служение». Тогда я сказал: «Ну что ж, давайте, вы и начнете это служение». Она удивилась: «Я? Да, а почему нет?» Она сказала: «Ну, я просто думала, что это неплохая идея». На что я сказал: «То, что вы обратились ко мне с этой идеей, означает, что Бог дает вам это желание, и именно вы должны начать это служение». Вот так мы начали молитвенное служение. В другой раз ко мне обратилась еще одна женщина. Она сказала: «Я думаю, нам надо организовать группу по поддержке людей, больных раком». И я ответил: «Прекрасная идея. Почему бы вам не заняться этим?» Она засомневалась: «У меня нет организаторских способностей». Я возразила: «Почему вы так решили? Давайте объявим в церкви, что мы начинаем новое служение. Вы поможете его организовать». Так в нашей церкви сформировалась группа по поддержке больных раком. Однажды ко мне подошел мужчина: «Вы знаете, у меня нет голоса, чтобы петь в хоре. Я не проповедник, и образование у меня не весь какое. Но я люблю физический труд и знаю толк в столярном деле. Я бы хотел начать новое служение. Мы будем бесплатно помогать людям ремонтировать их дома и мебель, и это будет частью нашего служения в церкви». Так началось это служение, и сегодня в нем принимает участие очень много людей. Как-то раз ко мне обратился еще один мужчина: «Мы хотим начать новое служение. Я механик и умею ремонтировать автомобили». Так в нашей церкви появилось еще одно служение. Сегодня у нас есть более 150 различных служений, которые были начаты по инициативе членов церкви. В связи с этим я хочу вам сказать следующее. Не подавляйте инициативу людей. Позвольте им начать служение, когда они это предлагают. Не говорите им: «Мы не можем начать это служение, потому что я его еще не обдумал, я здесь пастор». Пусть люди предлагают свои идеи. Дайте им свободу для творчества. Как я уже говорил, в нашей церкви существует более 150 служений. Во время занятий мы помогаем людям найти свое духовное призвание, и затем они самостоятельно начинают свое служение. Здесь очень важен один момент. Необходимо позволять людям менять служение, прекращать его, начинать новое, не заставляя их чувствовать вину или сожаление. Иногда во многих церквях пасторы просят людей взять на себя какое-либо служение, позаниматься с детьми, например, или поработать на раздаче пищи и так далее, но через какое-то время люди устают нести это служение. У них появляется желание попробовать что-то новое, а иногда они решают, что им следует попробовать что-то другое, потому что они не полностью используют свои таланты и возможности. Вы должны позволить людям экспериментировать. Пусть они попробуют нести различные служения. Если им какое-то служение не по душе, пусть выберут другое. И так до тех пор, пока они не найдут то служение, в котором смогут принести наибольшую пользу. А теперь, уважаемые пасторы, я объясню, для чего это нужно. Если вы будете принуждать людей брать на себя служение, для которого они не были подготовлены свыше, то вам придется постоянно воздействовать на них, стимулировать, подталкивать, ободрять. И все потому, что они будут делать не то, что хотят и к чему призваны. С другой стороны, если вы построите свои церкви на взаимопомощи, если будете помогать каждому человеку с учетом его талантов и способностей, способности найти его служение. Если для каждого вы найдете интересное дело, то вам больше не придется побуждать верующих нести служение. Их будет побуждать к этому радость служения, которая им по душе. Люди будут рады, потому что будут делать именно то, чего хочет от них Бог. Он каждому из нас уготовил особую роль в этом мире. Когда мы узнаем, что это за роль, когда открываем наше предназначение в жизни, находим свое служение, мы испытываем огромную радость. Помню, когда я понял, что Бог наделил меня даром проповедника, и когда я начал проповедовать, меня наполняло чувство огромной радости. Люди говорили мне: «Вы знаете, Рик, когда вы проповедуете, Бог вас особым образом благословляет». Я начал осознавать, что делаю то, ради чего был создан. И это придало моей жизни значение и смысл. В наши дни многие люди не видят смысла своей жизни. У них нет цели, потому что они не приняли свое предназначение. Они не нашли свое служение и не понимают, в чем состоит их миссия в этом мире. Поэтому вам необходимо позволять людям экспериментировать. Единственный способ узнать, в чем наше предназначение, это перепробовать много разных дел. Когда я посвятил свою жизнь Христу, вначале я думал, что мне следует быть музыкантом. Я думал, что я буду петь и руководить группой прославления. Тем более, мне всегда нравилось петь, однако возникла одна проблема. Никому не нравилось слушать мое пение, и я быстро понял, что у меня нет музыкального дарования. Но когда я стал проповедовать Слово Божье и увидел, что Господь благословляет мое начинание, что жизнь многих людей изменилась, я понял, что именно для этого меня создал Бог. В нашей церкви, когда мы помогаем людям найти свое служение, мы просим их взять на себя обязательство нести это служение в течение года, но никогда не принуждаем их выполнять это обязательство. Если через полгода кто-то говорит: «Это не для меня, я должен нести другое служение», мы позволяем этому человеку заняться другим служением. Люди пробуют нести разные служения и находят то, для которого их создал Бог. Если вы, пасторы, будете помогать людям найти свое предназначение, то ваши церкви будут процветать, и кроме того, вы обнаружите, что груз, лежащий на ваших плечах, станет значительно легче, ведь вы обретете много помощников. Когда я основал церковь Saddleback, я буквально все делал сам, потому что церковь состояла из 7 человек. Каждую неделю я сам готовил помещение к богослужению, расставлял стулья, занимался освещением, печатал программу и готовил проповедь. После служения я сам выключал освещение, подметал пол и убирал стулья. Я все делал сам. По мере роста церкви я начал замечать, что все больше и больше устаю. Это происходило потому, что всю работу я пытался делать сам. Каждый шел ко мне со своими вопросами и проблемами, ожидая получить ответы. Я один проповедовал в церкви, вел все молитвенные служения, крестил новообращенных, посещал больных членов церкви. По мере того, как церковь росла, я все яснее ощущал, что не могу всюду успеть. Помню, когда церковь выросла до 400 или 500 человек, я чуть было совсем не бросил служение. Я был очень расстроен и разочарован. Как-то я пришел в церковь и сказал: «Вы знаете, я больше так не могу. Для меня одного работы в церкви слишком много. Наша церковь растет, и я один пытаюсь все делать и везде успеть. Я физически не в состоянии это сделать». Вы знаете, в Библии сказано, что я не должен всю работу делать один. В послании к Ефесянам сказано, что пасторы и учители должны готовить верующих всех членов церкви к несению служения. Я пастор и не должен выполнять всю работу в церкви. Моя задача – подготовить каждого члена церкви к его служению. Я не могу вести все на себе. Бог никогда не подразумевал, что церковь будет служением одного человека, когда пастор все делает сам. Вместо этого я должен помогать людям находить их служение. Так я могу заниматься тем, к чему меня призвал Господь. Об этом сказано в Деяниях в 6 главе. «Не приличествует нам, оставив Слово Божие, обслуживать столы. Отберите же, братья из своей среды, 7 мужей, имеющих доброе свидетельство, полных духа и мудрости. Им поручим эту службу, а мы посвятим себя служению слова». В тот вечер я сказал членам моей церкви: Я хочу заключить с вами договор. Если вы будете нести служение, как велит вам Господь, то я сосредоточу все свои усилия на том, чего Он хочет от меня, то есть на молитве, изучении Слова, Его проповеди и на обучении. Если каждый из вас будет нести свое служение, то я позабочусь о том, чтобы все вы получали духовное питание. Приходя на служение, каждую неделю вы будете знать, что я провел достаточно времени, изучая Слово Божье, и приготовил для вас глубокую проповедь, чтобы помочь вам расти в Господе. В тот вечер все сказали «хорошо, мы согласны». Затем мы вместе помолились и даже подписали соглашение. После этого церковь Saddleback начала наполняться новой жизненной силой. Почему это произошло? Потому что я больше не пытался держать все под контролем. Вообще, чтобы церковь росла, и пастор, и члены церкви должны отказаться от попыток контролировать друг друга. Пастор должен перестать контролировать все служения и всю работу в церкви, потому что по мере ее роста один он не сможет это делать, а члены церкви должны отказаться от контроля за лидерами церкви и пасторами. Они должны предоставить пастору возможность вести их и питать их духовно. Пастору предназначено вести и питать Божье стадо. В свою очередь, пастор должен предоставить членам церкви возможность нести свое служение и делать то, чего от них ожидает Господь. Вначале меня пугала вероятность того, что если я позволю людям самим нести служение, то они совершат массу ошибок. Однажды Господь спросил меня: «Послушай, Рик, а разве ты не совершаешь ошибок?» Я ответил: «Да, совершаю». Тогда Господь спросил: «Но ведь именно на ошибках ты учишься тому, как надо поступать, не так ли?» Я ответил: «Да, это так». И тогда Господь сказал: «Почему же ты не позволяешь другим людям учиться? Ты мешаешь их духовному росту. Ты мешаешь людям развиваться. Мы учимся на своих ошибках». Так вот, что я хочу сказать вам, пасторы. Пусть члены ваших церквей совершают ошибки. Не пытайтесь совершить все ошибки сами. Делитесь ошибками с ними, ибо именно совершая ошибки, мы растем и развиваемся. И когда кто-то приходит к вам и говорит: «У меня есть идея, как организовать в нашей церкви новое служение», вам следует ответить этому человеку: «Почему бы и нет? Давайте попробуем. Может быть, из этой идеи в итоге ничего не выйдет, но пусть человек сам увидит это». Вместо того, чтобы сказать человеку: «У вас ничего не получится», я с гораздо более легким сердцем позволяю ему самому убедиться в этом. Если вы хотите помочь верующим в их духовном становлении, вы должны научиться доверять им. Люди будут ответственны в служении ровно настолько, насколько вы их считаете таковыми. Если вы будете обращаться с ними как с маленькими детьми, они никогда не вырастут. Но если вы доверите им важные, требующие большой ответственности дела, позволите им самостоятельно принимать решения и совершать ошибки в своем служении, то увидите духовный рост не только у них самих, но и у всей церкви. Вы также увидите, что люди станут творчески подходить к служению, если вы позволите им это делать. Очень часто мы так боимся потерять контроль над ситуацией, что не позволяем людям попробовать новое служение. Но иногда именно новое служение приводит многих людей ко Христу. Итак, я призываю вас, пасторы, позволить людям самим нести различные служения в церкви. Сделайте это одной из основных целей вашей работы. Как я уже говорил, когда я основал церковь Saddleback, я буквально все делал сам. Но моей целью было каждый год постепенно передавать членам церкви ответственность за различные служения. В результате члены моей церкви сегодня несут все больше различных служений, а я провожу все больше времени, изучая Слово Божье и готовя проповеди. Если вы хотите помочь людям расти в их служении, вы должны постоянно напоминать им о его ценности, потому что людям свойственно забывать об этом. Люди отвлекаются на мелочи и очень быстро забывают о том, чего Господь ожидает от них. Мы должны готовить верующих для того, что значительнее всех нас. Мы должны готовить их к Царству Божью. В 4 главе книги Неемии говорится о том, что Бог поручил Неемии построить заново стену вокруг Иерусалима. Это была очень непростая задача. Неемия собрал людей, и они занялись возведением стены. Библия говорит, что когда примерно половина стены была построена, люди отчаялись и потеряли желание работать. На возведение всей стены у них ушло 52 дня, то есть люди впали в отчаяние примерно на 25 или 26 день строительства. Такое очень часто происходит с людьми. Мы впадаем в отчаяние на полпути к цели. Вы когда-нибудь брались за покраску дома и, покрасив его наполовину, думали, что никогда не докрасите его до конца? Теряли ли вы когда-нибудь силы на полпути к вершине горы? Хотели ли вы когда-нибудь отказаться от долгого путешествия, проделав лишь половину пути? То же произошло и с людьми Неемии. Что же сделал Неемия? Он не сдался. Он не сказал: «Ладно, ничего из этого не выйдет, у нас не получилось, поэтому давайте бросим это дело». Он дал людям новое видение и показал им, что произойдет, когда стена будет построена. Этим он снова вдохновил своих людей на труд. То же самое нужно делать и вам, чтобы укрепить в людях стремление нести служение. Я называю это принципом Неемии. Он состоит в следующем. Каждые 26 дней, что составляет половину срока, потраченного Неемией и его людьми на восстановление стены, вам необходимо напоминать верующим ваше видение. Это значит, что примерно раз в месяц вы должны говорить членам своей церкви: «Вот для чего мы служим Христу, вот почему мы любим Господа, вот на что мы отдаем наше время, деньги и наши силы, ибо все, что мы делаем, зачтется нам в вечности». Без всяких оговорок я говорю своим людям о том, что лучшее, что они могут сделать в этой жизни, это стать частью нашей церкви и участвовать в нашем служении. Ибо то, что мы делаем для Господа, во сто крат больше и значительнее всего остального в этой жизни. Наши семьи придут, карьера и все остальное в этом мире придет, а то, что мы делаем для Господа, не придет. То, о чем мы сейчас говорим, будет иметь значение для вечности. Представьте, что вы попали в рай, и к вам подошел человек со словами: «Вы знаете, я хочу поблагодарить вас за то, что я здесь. Я оказался здесь с вашей помощью». Нет ничего лучшего, чем испытать огромную радость от того, что вы помогли кому-то обрести вечную жизнь. Поэтому, когда вы говорите с людьми, покажите им, что их служение Господу намного важнее карьеры, важнее чего бы то ни было, ибо оно будет длиться вечно. Я хочу рассказать вам один случай, который, на мой взгляд, является хорошей иллюстрацией всего вышесказанного. Этот случай произошел со мной несколько лет назад. Как-то я узнал, что один из членов моей церкви тяжело заболел. Я решил поехать в больницу и навестить его. В последние несколько лет я уже не посещаю больных, потому что наша церковь стала настолько большой, что иногда несколько сотен наших членов болеют одновременно. Сейчас посещением больных у нас занимаются пасторы, служители и лидеры малых групп. В такой большой церкви, как наша, я, к сожалению, уже не в состоянии сам навестить каждого больного. Но этот человек, его звали Уолт, был одним из первых членов нашей церкви, и я решил, что поеду его навестить. И вот я приехал в больницу и зашел к нему в палату. Ему недавно сделали операцию на сердце, и вокруг его кровати стояло много медицинской аппаратуры. Увидев меня, он приподнялся на кровати и спросил: «Пасторик, что вы здесь делаете?» Я ответил, что приехал его проведать. Мы немного поговорили, и я понял, что мог и не приезжать к нему, потому что за последние 24 часа у него побывали 5 членов нашей церкви. Когда я вышел из палаты, я заплакал от радости и про себя подумал: вот оно, вот для чего Господь предназначил церковь. Господь никогда не хотел, чтобы только один человек, только пастор, заботился обо всех членах церкви. Более 50 раз в Библии говорится о том, что мы должны любить друг друга, заботиться друг о друге, утешать друг друга, помогать друг другу, поддерживать друг друга и молиться друг о друге. То есть тело Христово должно заботиться о себе самом. И если вы, пасторы, будете поступать так в вашей церкви, если вы будете помогать людям находить их служение, то вы обнаружите, что ваша работа станет легче, а ваши церкви станут здоровее, потому что в жизни каждого верующего будет действовать Бог. В заключение я хочу обратиться к Богу с особым прошением о том, чтобы Он использовал вас для воспитания служителей, которые разделят с вами ношу Божьего труда. Отец Небесный, я хочу поблагодарить Тебя за то, что Ты создал церковь не как служение одного человека, но как служение каждого христианина, для которого он должен возрастать в вере своей и искать свое духовное призвание. Я молюсь о том, чтобы каждый участник этой конференции начал искать свои духовные дарования, чтобы каждый нашел то, к чему лежит его душа, чтобы осознал, как он может использовать все, чем ты наделил его. Я молюсь о том, чтобы в результате такого служения наша страна возродилась духовно во имя Иисуса Христа. Аминь.